Некоторые мысли продолжить сказать еще в пятницу. Я проповедовал, мы читали с книги пророка Даниила, и я говорил о том вопросе, который меня интересовал и беспокоил, вот, что, в чем был секрет, что Даниил мог на протяжении нескольких десятков лет, менялись цари, менялся государственный строй, то есть была там Вавилонская империя, на смену ей пришла империя Медо-Персидская. Вот интересно, что давало Даниилу оставаться, занимать высокие государственные посты в этой империи и оставаться верным Богу человеку, потому что в книге пророка Даниила мы читаем откровения, которые Бог дал Даниилу, они по своей величине, ну, Даниил один из четырех великих пророков, как это иудеи считают. То есть по своей величине эти откровения, ну, они не меньше, чем, скажем, откровения, которые имел пророк Исаия. Хоть сама книга пророка Даниила, она меньше по размеру, но ему Бог открыл события, и светскую историю, и о той империи Александра Македонского, о греческой империи, которая будет, и до дней Иисуса Христа, и даже дальше, до разрушения храма, о самом приходе Иисуса Христа. То есть по книге пророка Даниила уже в те времена можно было примерно предполагать о времени прихода Иисуса Христа. И тогда, когда Иисус Христос родился, и царь Ирод, он призвал к себе волхвов и задал вопрос, где должно родиться Христу, то по времени рождения, не волхвов, прошу прощения, когда волхвы приходили, по времени рождения книжники, фарисеи, ну, в момент рождения Иисуса Христа, они знали, что вот примерно сейчас, ну, плюс-минус там 10-20 лет, но вот сейчас должен как бы прийти в мир Христос, помазанник. И они, в общем-то, ожидали. Вот эти откровения, которые имел Даниил, высокий государственный пост, то свидетельство, мы читали с вами из книги Даниила, царица, то есть мать царя Валтасара, она к нему пришла, когда кисть руки написала на извести там эти слова «Мене, мене, текел упарсин». И царь в такой ужас пришел, что у этого жестокого воина коленки стали стучать одна о другую. И он не понимал, не знал, вот как это, что делать. И царица ему сказала такое свидетельство о Данииле. Она сказала, что есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. И найдены в нем высокий дух, ведение, разум, способность изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. То есть, в общем-то, достаточно с высокой, с доброй репутацией был Даниил среди своего народа. И на высоком счету был у Бога. И мы с вами в пятницу говорили о том, что, ну, как бы первый такой секрет – он в первой главе Даниила об этом написано, и до конца книги пророка Даниила это видно, что Даниил, хоть он был подростком, оказался в плену лет с 14, может, с 15, но уже в подростковом возрасте у Даниила внутри были твердые личные убеждения. Он знал о святости Божьей, у него был Божий страх, и он был убежден во всемогуществе Божьем. У него были убеждения, что можно делать, что делать нельзя ему, ну, как Божьему человеку, как человеку с Божьего народа. У него были убеждения, что можно есть, а что есть нельзя. У него были личные внутренние убеждения. С ним не было родителей. Когда, ну, кому интересно, почитайте книгу пророка Иеремии, особенно конец книги пророка Иеремии. Это как раз тот период, когда Даниил был приведен в плен, ну, или конец четвертой книги царств. То есть в Божьем народе был период отступления, поэтому Бог и снял свою охрану с этого народа, чтобы люди ходили по своим путям. И поэтому такое бедствие постигло и гибель весь этот народ. Но, братья и сестры, удивительно то, что среди такого духовного падения народа были отдельные семьи, отдельные люди, которые боялись Бога и которые смогли своим детям, подросткам внушить, вложить твердые библейские убеждения. И благодаря этим убеждениям таким великим человеком был Даниил. Потому что, читая книгу пророка Даниила, там видно, что кроме него там были десятки подростков, потом юноши из Иудеи, которые настолько твердо не держались Божьего Слова. И поэтому их участь была очень жалкая. Наступил момент, когда они золотому истукану там кланялись вместе со всеми. Ну, потому что, а что делать? Никуда тут не денешься, не поклонишься, сожгут. Но Даниил и его друзья, у них было твердое убеждение и позиция. Они говорили, Бог, Он захочет, сохранит, не захочет, не сохранит. Это Его право. Но кланяться мы не будем, этого делать нельзя. И вот здесь явно видно твердые внутренние убеждения. Братья и сестры, я сегодня хотел некоторые мысли сказать. Второй принцип, который я вижу, вот что способствовало такой высоте духовной Даниила и такому высокому, ну, авторитету, который он обладал в среде враждебной, среди врагов, среди народов, пленивших их. Вторая причина, братья и сестры, не просто у Даниила и у его друзей были внутренние твердые убеждения, они жили по этим убеждениям, братья и сестры. У нас иногда есть убеждения. Ну, как говорит Денис Самарин, ну так, в шутку, он говорит, у меня есть принципы. Но если вам они не нравятся, у меня есть другие. То есть, как бы, ну, надо уметь нос по ветру держать. И как бы вот иудеи в одни, ну, в книге есть фильмы об этом читаем, что были же иудеи, да. Все иудеи знали, что только Богу одному можно поклоняться. Все иудеи знали. Но вот Аман выходил, такой важный, вот толстенький такой чиновник от царя. Кланяйтесь мне. Иудеи, скрипя сердцем и внутри, может быть, негодуя, ненавидя этого врага, Божьего и своего, а их спины все равно гнулись, кланялись. Не поклонишься, голову снимут. То есть внутреннее убеждение – это одно, а жить по этим убеждениям – это другое, братья и сестры. И вот мое пожелание для всех нас, братья и сестры, и для наших детей, чтобы, во-первых, мы жили не номинально, ну, как иудеи. В субботу надо вот такую еду приготовить, в субботу надо там выключатель с вечера включить или потом соседа попросить. Включи, пожалуйста, чтобы как бы мне не грешить. Вот. Нет, это не убеждение, братья и сестры, это образ жизни. Это то, что сейчас в школах преподают основы православной культуры. И, в общем-то, этого достаточно. Главное, чтобы вы знали, как себя осенить крестным знамением, или как свечку в храме поставить, или как туда зайти, как оттуда выйти. Это главное. Все остальное как бы не имеет значения. Но это не убеждение, братья и сестры. Убеждение, когда человек внутри знает принципы Евангелия. Когда человек внутри твердо убежден, вот это понравится Богу, а это Богу не понравится. Братья и сестры, чтобы жить согласно наших убеждений, ну, сначала их нужно иметь, конечно. Для этого мы читаем Слово Божие, для этого мы вместе собираемся на разборы Слова Божьего, читаем вместе Писание, как это понимать и как это Слово применять практически в жизни. Для этого есть церковь, для этого есть вот история и учение в церкви, догматика и так далее. Но даже человек, у которого есть убеждения, твердые евангельские убеждения внутри, он точно знает, почему нельзя это или почему неправильно делать вот то. Жить по этим убеждениям, братья и сестры, всегда трудно. Я некоторые истории расскажу со своей жизни, ну, потому что о ком-то рассказывать, может быть, не очень оно красиво выглядит, когда о слабостях людей рассказывать, ну, о своей можно. Вот как бы никто не обидится на это. Я нахожу, братья и сестры, что вот, чтобы твердо держаться убеждений, мы встречаем три рода искушений или соблазнов, или три рода противодействия. То есть мы все знаем, у нас есть враг. И большинство людей это сознают и понимают, что вот, ну, как бы есть желание что-то доброе сделать, а сделать не получается. Дети идут в школу 1 сентября, и у них иногда хорошее желание. Такие вот учебники новые пахнут краской, тетради красивые, дневник новый, буду учиться хорошо, пятерки буду получать. Но, а потом, когда возвратились домой, надо уроки делать. Нет, сегодня на улице погода хорошая, потом там друзья, можно в мяч поиграть, можно что-то интересное почитать. Не, надо с понедельника. Вот пока, да, пока повторение, я этот материал помню, но я не знаю, как еще. По крайней мере, у меня так бывало, братья и сестры. И желание хорошо учиться, ну, оно остается, желание хорошо учиться, но, в общем-то, как бы, ну, не получается. Нету времени уроки делать, потому что, ну как, я ж не подведу друзей, мы договорились уже быть на речке надо в это время, а сидеть уроки, и тем более они будут смеяться. Ты что, уроки делал? Вот ты придумал. Трудно в школе списать или что, ну или в автобусе выучить. Вот нет, это можно. То есть, братья и сестры, вот есть что-то противодействие. Мы знаем, что плоть наша противится. Написано, плоть духу противится. Дьявол очень большой враг. И люди, они тоже настроены враждебно. Мардохей сказал, что я Бога боюсь, я буду только Богу поклоняться. И написано, что люди, они сразу же побежали к Аману доложить. Для того, чтобы посмотреть, останется Мардохей тверд в своем уповании или не останется. Сразу побежали, Аман, а ты знаешь, Мардохей тебе не кланяется. Он говорит, Богу только можно кланяться. Вот посмотрим, что с тобой будет. Сидрах, Месах, Авденаго не поклонились золотому истукану. Сразу ближайшие их окружения, они побежали, сказали, а ты знаешь, что у тебя царь, вот три чиновника ты поставил высоко вот такое над делами страны, а они твоим богам не кланяются, не служат, а они золотому истукану не поклонились. А ты это знаешь, царь? И они у тебя еще министрами в твоем царстве. То есть, братья и сестры, вот это противодействие мы все с вами встречаем. Наш ближайший и самый добрейший наш враг, плоть наша противится, дьявол противится, люди противятся. И они создают трудности в том, чтобы нам жить согласно Божьего Слова, согласно тех убеждений, которые Бог дает нам в наши сердца. Вот это противодействие мы встречаем. Но это противодействие есть три рода. Первый род – это открытая вражда. То есть мы с этим сталкиваемся, когда нам просто с нами враждуют. Это было очень сильно заметно в период советского времени. Тогда, когда в государстве говорили, религия – это пережиток прошлого. Человек слетал в космос, никакого Бога там не увидели, никакого Бога нет. Бог – это человек. Мы реки повернем вспять, мы наш, мы новый мир построим. Ну, когда-то, как в книге пророка Даниила написано, поставлена часть войска будет, чтобы осквернить святилище. То есть были специальные службы в государстве, большой штат очень, были люди, которых задача была борьба с религией, плановая такая борьба. То есть за то, что люди о Боге открыто где-то рассказывали, проповедовали, сажали в тюрьму. Если кто-то занимался с детьми, детские воспитатели, воспитывал детей ну, в вере в Христа, тоже в тюрьме оказывались. Людей лишали работы, ну и так дальше. То есть открытая вражда была. И эта вражда, так она и называлась, был такой союз воинствующих безбожников. Вот с этим церкви приходилось сталкиваться. То есть приходилось сталкиваться с тем, что когда верующие собирались на собрание, ну вот город, в котором я жил, там случилась такая история. В одной семье мама была верующая, ее дети были верующими, не были пионерами или комсомольцами в школе, ну, были верующими не теоретически, как бы по жизни были христианами, хорошими, а их отец был коммунист, неверующий человек и враждебно настроенный к церкви. Но потом так случилось, что он заболел, рак, тяжелая очень болезнь, и когда его на постель болезнь положила, когда на деле проверилось, что партия, народ едины, но партия и народ рай строят на земле. Ну, а поскольку ты так заболел, дружище, то извини, как бы ты уже не строитель. И когда он увидел, что ни своим однопартийцам, ни тому делу, которому он жизнь свою как бы отдавал, время проводил, что оно никому ничего не нужно, и когда он понял, что рай он так и не построил, а надо куда-то уходить, и он покаялся. То есть уже будучи смертельно больным, он покаялся, он стал молиться Богу, и, в общем-то, Бог подарил ему, ну, как говорят там мои родители, жена его, как свидетельствует, Бог подарил ему спасение. То есть в сердце у него радость, покой, как бы страдания его облегчились, потому что так страдания были и физические, и духовные, а то, по крайней мере, ну, он стал верить, что Бог его помилует, ну, и примет в свое царство. И он так умер христианином. И когда настал день похорон, с производства прислали там как бы, ну, отряд коммунистов хоронить. Вот. И понятно, что и верующие пришли. Верующие, которые с ним пели песни перед его смертью, молились вместе с ним, пришли верующие. И за гроб, с одной стороны, там, ну, с красным флагом пришли, тянут. Он наш, он был коммунистом. А с другой стороны верующая. Жена говорит, это мой муж, он покаялся перед смертью, уверовал. В общем, вот это был смех, в газетах тогда был как бы шум по этому поводу, писали. Вот, ну, ситуация как бы осталась за верующими, знаете, по милости Бога, потому что чудным образом там Бог так устроил, что духовой оркестр, а раньше всегда духовые оркестры были, но поскольку коммунистам духовой оркестр сложно было организовать, они пытались, ну, как бы там у них три трубы жалких было. Вот оркестр приехал верующих, ну, примерно человек 20. Вот. Наш оркестр оказался сильнее. То есть братья на морозе дудели так, что там, ну, пытались выкрикивать, там, запеть какую-то песню коммунистическую такими, ну, нестройными подвыпившими голосами. Ну, оно все так жалко и бледно выглядело, что они, ну, поняли свое поражение и тихонечко потом как бы успокоились. Ну, хотя пытались как-то помешать. Это открытая вражда. Где ваш Бог? Да куда, если бы Бог был? Братья и сестры, я об этом не буду много говорить. С открытой враждой нам легче, братья и сестры. Мне было 18 лет, когда Бог меня помиловал, свое сердце к себе повернул, я принял крещение и ушел в армию уже христианином, твердо решив все-таки с Богом жить. Вот, ну и первое, с чем, понятно, я столкнулся, в те времена всегда так было, я еще в военкомате сказал, я верю в Бога, присягу принимать не буду, оружие брать не буду, поэтому куда меня отправлять, решайте сами. Ну, военком сказал, ну так, с винтовкой или с лопатой, похоже, ты с лопатой хочешь родину защищать. Я говорю, да, буду с лопатой защищать, стройбат. Вот. Ну, а в часть, куда я пришел, командир там был такой здоровый татарин, он попытался сначала взять войной. На меня начал там кричать, шуметь там, я тебя сгною на лопате. Вот я ему потом, ну, есть у меня такое, пытаясь от этого избавиться, вредное качество, что я фразы некоторых людей потом им напоминаю. И, ну, и иногда и не в тему, конечно. И я командиру это много раз вспоминал. Когда приехал там, ну, уже генерал повыше и сказал, ну как, твоя жизнь, как бы тебя не обижают в части, как бы, ну, что присягу не принял, что баптистом. Ну, командир сказал, сгною на лопате. Вот гнию на лопате там, ну, как бы все нормально. Вот, ну и как бы с этого момента моя судьба там поменялась немножко. Но суть в том, что открытая вражда просто. Он сгною на лопате. Товарищ подполковник, я готов сгнить на лопате. Я говорю, до меня есть опыт, кто-то, братья мои уже служили. В общем-то, Христос за меня жизнь отдал, поэтому если вы меня сгноите, ну, сгноите, сгноите. Мы же верим, что есть небесное царство, поэтому как бы это не пугает. Это было легко, братья и сестры. И до меня человек, который там тоже верующий человек был в части, потом мне рассказали момент его падения. Говорят, что до меня пытались тоже бороться с верующими в части. Каким образом? Его поставили перед всей частью, когда надо было принимать присягу. И ему на шею одели автомат. И вот говорят, он так руки сзади сделал, чтобы, ну, в руки автомат не брать. Руки сзади сделал, ему автомат одели и стали с него смеяться. Ну, офицеры сначала, а потом вся часть, сверстники. И вот человек 500 там с него хохотали. И вы знаете, братья и сестры, ну, Бог мне не дал такое испытание. Бог, наверное, знает силу каждого и дает по силам. И вот этот парнишка, 18-летний, он так спокойно смог стоять, он спокойно выдержал вот это, ну, издевательство откровенное и так дальше. Но, к большому сожалению, в момент, когда я пришел в часть, уже больше года его службы прошло, и его смогли сломать. Это второе, о чем я говорю, братья и сестры. Открытая вражда большинству христиан пережить легче. Если нам говорят, а никакого Бога нет. Да, для вас нет, у нас есть. Поживем, увидим. Вот. Ну и много другого, чего мы можем. Когда открытая вражда, нам легко. Мы понимаем, там враги, здесь друзья. Друзья, но вот второй метод, которым враг старается сбить, чтобы мы не жили по нашим убеждениям. Второй метод – это коварство. То есть внешне – дружественность, а внутри – злой замысел. Братья и сестры, это ничего нового под солнцем нет. Вот в книге «Числа» я прочту этот метод. Враг с древности попрактиковал. Ну, Валак царь, он попытался повоевать с израильтянами. Но ему пророк Валаам, он сказал, не получится. Ты войну проиграешь. Проклясть не получается. То есть открытая вражда у Валака не получилась. Он открытую вражду проиграл, но зато он выиграл другую войну. Валаам, сын Виоров, отпадший пророк, он научил, в книге написано, в книге Откровения, что он научил Валака. И он научил вот этому второму методу войны, которым пользуется враг. Внешне дружелюбность, а внутри злой замысел. Написано вот как. Это Бог потом говорит, погибло таким образом 25 тысяч человек. Здесь о мадианитянах написано так. Они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своей, убитою в день поражения за Фигора. То есть, братья и сестры, народ израильский жил на равнинах моавитских. Они, кроме живого Бога, они стали поклоняться Ваал-Фигору, то есть это бык такой рогатый, в жертву которому детей приносили, бог плодородия. Эти башки появились в народе. Часть народа, которые... Ну, еще помнили о святом Боге, плакали, переживали о таком состоянии. Молодежь, молодые парни, юноши, они стали, ну, греховные связи у них стали возникать с моавитянками, с девчонками. Написано, что когда народ сидел у входа скинии собрания и плакали, то есть было собрание, возле скинии, ну, так как у нас сейчас собрание, просто... Вскинешь там жертвенник, море, и площадь не так большая была, а перед скиней, как бы, ну, там во дворе собирался народ и молились Богу. И вот они плакали. Вот один юноша, ну, сын там начальника одного из колена Симеонова, он за руку к своим друзьям привел девчонку, вот эту Хазву, дочь начальника Мадиамского. И, ну, как бы, вот настолько откровенно, это уже откровенно греховный и скверный, и по-светски, и религиозно. Ну, как бы уже все нормы, все было разрушено. И почему это? Потому что мадианитяне, они стали дружить. Ну, что ты переживаешь? Ну, что тут плохого? Ну, как одна учительница говорит о дружбе юношей и девочек в школе, ну, и о связях греховных, которые возникают. Ну, а что они кому сделают плохого? Ну, надо только их научить чему-то, чтобы, ну, как бы там, учеба в школе не прервалась из-за чего-то и так дальше. Только, ну, что тут плохого? То есть, как бы, вы знаете, вот внешне очень дружелюбно, а внутренне враждебно. Братья и сестры, вот эта дочь начальника не потому, что начальники мадиамские они полюбили. Ой, какие хорошие, богатые евреи. Не поэтому. Они туда своих дочерей отпускали, потому что они знали, Бог их поразит. Так им пообещал Валаам. И Валак видел, что так оно и есть. Он видел, как слабеет на глазах этот народ. Он видел, как этот народ, ну, начинает разваливаться. Братья и сестры, вот эта вражда – это второй метод, которым и мы сегодня сталкиваемся. Я когда учился в школе, ну, я не был октябренком, пионером, комсомольцем, так, в общем-то, верующие дети в те времена все так были. Вот, и мы твердо этого принципа держались. И вот моя учительница – очень хороший человек. Я только когда вырос, я стал понимать, насколько, коварно она действовала. Однажды после уроков она меня оставила. Это все называлось антирелигиозная работа. Об этом писались бумаги, некоторые из этих бумаг нам потом удалось почитать. Ну, Бог такую милость оказал, чтобы, нам стало понятно, как действует враг. Вот, а тогда, я же был мальчик. Павел, Паша, тебе сколько лет? 9? Вот я был примерно такого возраста, как Павел. Мне было лет 8 или 9. И вот учительница меня оставила после уроков. Знаете, так, такая подруга хорошая моя, она меня так за плечи обняла и говорит: слушай, звездочка тут будет в школе. Ты просто ее одевай в школе, а домой будешь идти снимай, она тут будет лежать. Я говорю: нет, нельзя. Не узнают твои родители. Я говорю: я не потому одеваю, что родители не узнают. Бог узнает. Вот. Я говорю: Бог узнает. Искренность ребенка, который, с другом разговаривает. Она говорит: у вас там на стенах написано. Она была у нас в доме, у нас текст в комнате. Бог есть любовь было. Вот Бог есть любовь. Такая же глупость написана. Я говорю: да вы что? Какая глупость? Христос, Он же за грешников на кресте умер. Примерно в таком стиле была наша беседа. Так Бога никакого нет, Гагарин летал. Я говорю: а куда Гагарин летал? Он же даже до Луны не долетел. А в Библии написано: чистые Богом, они сердце увидят. Бог — это ж не дедушка с бородой, как вы думаете, там на облаке сидит. По-детски, братья и сестры, как я был научен, как я понимал, вот так искренно я с ней беседовал. Побеседовал, пошел домой. Она в конце: только ты не говори родителям, что мы с тобой разговаривали. Я сказал: да вы что, как? Как не говорить? Мы же с тобой типа друзья, секретики. Я говорю: да нет, нельзя таких секретиков. У нас говорят, что если с кем-то поговорил, хоть папу где-то вызывают, в райком партии или там в исполком вызывают, хоть папу, мы не только дома, и в церкви мы об этом рассказываем, это все должны знать. Вот так. Братья и сестры, вот такая у меня была подруга. Но в определенный момент потом сменился классный руководитель у нас. Я уже учился, был постарше Павлика. Был как Иосиф, который плохо меня слушает. Если бы нашим детям, например, Иосифа встретил сосед и сказал: Иосиф, иди в собрание и там ничего не слушай. Послушались бы наши дети, как вы думаете, братья и сестры? Нет. Они бы сказали: нет, я в собрании буду слушать, еще я стих расскажу и песню спою. Но это когда открытая вражда, братья и сестры. А когда вот такое, когда у нас друзья, тогда оно все по-другому. Почему коварство, братья и сестры? После этой моей дружеской беседы с моей классной руководительницей, она так на меня рассердилась, что когда меня на следующий день к директору вызвали, сказали: пиши объяснительную, что ты в собрание ходишь, пиши, все такое. Она в классе рассказала, что если он вам про Бога что-то будет говорить, не верьте, никакого Бога нет, Гагарин в космос летал, там у них на стенке «Бог есть любовь» написано. Я в класс возвратился там. Понятно, что на переменке меня постарались перевоспитать дети. Я не был самым крупным в классе, хотя ближе к крупнякам был. Но тем не менее я понимал, что если тут за веру драться нельзя. И меня в нос там ударил. Потом это был мой товарищ. Хороший товарищ был мой школьный. Но в тот момент он решил меня перевоспитать, веру в Бога выбить из меня. Одним ударом. Слава Богу, это закончилось. Но я скажу, где враг подстерегал. Когда я был такой, как Иосиф, уже постарше, тут уже дело прошло пионерии, уже все пионеры были тут в классе, я не был. И у меня была классная руководительница, помоложе. Уже по своему коварству то же самое было. Вот она много времени уделяла. Она точно так сказала: ты знаешь, Юра, вот у нас будет конкурс, как бы, ну надо, чтобы ты помог. Я не могу, у меня не получается. Оказывается, я такой помощник в деле пения. Вы слыхали в чем, да, братья и сестры? Вот. Ну, мне сейчас смешно уж, что, оказывается, такой талант во мне она увидела в деле пения. Тем более, что на уроках пения я вообще никогда не пел. Ну, по разным причинам. И по тем, что вообще как бы с пением у меня туго дело с детства идет. И по той причине, что как бы мирские песни не пел. Был грешником, и жизнь в школе была такая, ну, наполовину, то христианин, то грешник. Но внутреннее было убеждение, что делать нельзя. Я понимал, что славить врага, петь там «Ленин в нас» нельзя. Пусть он в них будет. А я знал, что это дух другой. Вот. Ну или когда учителя говорили, что вот, все материально, ничего там нет. Вот. То же самое уже от взрослых услыхал. И я говорил всегда: а скажите, пожалуйста, а вот в духе коммунизма это как воспитывать? Вот. Ну и мне всегда нравилось выражение лица, когда человек, ну сейчас как компьютеры зависают, вот так у учителей, у директора становилась такая физиономия, кривая и непонятная. Я говорю: как же вы материалисты, а воспитывать в духе надо. Вот нас родители в духе христианском воспитывают. То есть Бог давал открытую вражду выдерживать. Но второе вот это, скрытое коварство, вот, ну когда обняли, это трудней. Она говорит: ты можешь нам помочь. Вы знаете, ну и стал я помогать. Ну, в смысле, как бы, ну, нехотя так. Помогать, ну, петь не надо. Ну, понятно, что она поняла, что тут с меня певец. Как бы это, если запою, уже не придумаешь. Вот, но тем не менее, задача была не конкурс, не выиграть конкурс, а задача, как потом писалось в бумагах, это привлечь меня к общественно полезной работе. Ну, к военно-патриотической, к общественно-полезной. Вот какая задача. То есть, братья и сестры, ну, это странно. Ну, что такое ребенок, да? Да пусть вырастет, сам как бы все поймет. Нет, была борьба. Люди за это получали, ну, всякие там доплаты к зарплате за вот эту работу. И вот она так обняла меня, вот примерно как Иосиф, я был ростом. Короче, в результате этого появилась фотография, был конкурс в школе. Вот такие ребята были, там класс наш, ну человек, наверное, до 30 весь класс. Я ни до этого, ни после этого в подобных мероприятиях не участвовал, братья и сестры. А вот в этом мероприятии я поучаствовал. И вот появилась фотография. Я там был одет в такое кожаное пальто, еще и там фуражка у меня на голове, звездочек, она знала как бы мое отношение к звездочкам, от звездочек она меня как бы помиловала. Но тем не менее, на школьной стенгазете, когда я увидел эту свою фотографию, мне стало очень стыдно. Мне до сих пор стыдно, братья и сестры. Почти 50 лет с того времени прошло. Вот так дружески, вот ты же мне поможешь. Поможешь в чем? Ты просто вот сделай, твой Бог хорошо, верь в своего Бога, но ты сделай вот это, только один шаг. Просто, ну, вместе с нами вот это сделай. Ну, просто постоишь, петь даже не надо. Помогать надо было в пении, но оказалось, что петь мне не надо. Просто надо было вот одеть меня там, как красноармейца, вот, чтобы автоматик там на мне болтался. О, красиво, поучаствовал со всем классом. Они ж уже там в ладони, оказывается, радовались, что им получилось из мрака, вот, с темноты религиозной вырвать мальчика. Вот. Вот так было, братья и сестры. И в Библии такие случаи описаны. Посмотрите, сколько, ну как бы, тот же Иосиф, который оказался в плену, или Самсон, где, как бы, на чем погиб Самсон, братья и сестры? Это же была не открытая война, когда филистимляне вышли 1000 человек, Нет проблем. Самсон взял челюсть и сражался. Знал ли Самсон, что он победит эту 1000 человек? Не знал, братья и сестры. Просто он знал, это враги, надо воевать, а Бог сделает, что ему угодно. У нас точно так. Открытая вражда легче, когда вот такое скрытое коварство. Но это же ваши дети, пусть они там споют. Пусть они там поучаствуют. Ну, это же ничего плохого. Ну, как бы это все хорошо. Вот ты, ну, просто посидишь. Человек, о котором я рассказывал, парнишка, над которым вся часть смеялась, и он руки назад, и он автомат в руки не взял. Я скажу, братья и сестры, в какой момент его смогли сломать. То есть он служил водителем, и командир части... Там было 4 человека вместе с ним, ну, дембеля так называемые, которых служба заканчивалась. Командир части сказал, если вы сможете, чтобы он принял присягу, я вас сразу после приказа, дембель, я вас увольняю. И эти 4 дембеля, они с этим парнишкой решили сделать так, чтобы тот принял присягу. И процесс пошел очень легко. Знаете, как легко? Они были ему хорошими друзьями. Однажды они ему сказали, ты знаешь, ну, Володя, все хорошо, но вот мы тут делаем нарушение, мы выпиваем понемножку спиртное, ну, как бы была там такая привилегия. Если ты с нами не выпьешь, ты же нас, ну, сдашь начальству, мы дембеля, ну, зачем нам проблемы? Пить мы тебе и так не дадим, самим не хватает. Ну, вот просто ты должен пригубить вот это, вот стакан там тебе 20 грамм, ты должен вместе с нами, чтобы ты никому нас не сдал. И этот парнишка говорит, ну, я не смог отказаться. Я потом с ним говорил, я спрашивал, ну, что случилось? Ну, почему? И вот так по-дружески, и он выпил эти 20 грамм. Когда пришел следующий вечер, история повторилась. То есть опять только 20 грамм. Но на следующий вечер, когда эти 20 грамм, кроме запаха изо рта, ничего больше не было. Туда зашел офицер. О! По вероисповеданию этот человек не был баптистом, но он сказал, я баптист. Вот. О! А что это ты, баптист, пьешь? К командиру завтра. Ну, к командиру. Понятно, что все это было, ну, подстроено и разыграно. И командир ему сказал, ты меня обманул, что ты верующий, ты притворяешься, там все такое. И этот юноша подписал присягу, текст. И потом прошло какое-то время, и он жалкий, сломленный человек. И потом, когда мне рассказывали, как вначале он себя повел, и что потом случилось, я к нему пришел и спрашивал, что в твоей жизни случилось? И он мне всю вот эту историю рассказал. Братья и сестры, вот это то коварство, когда сатана берет, нет, не откровенно враждует, а то он просто говорит, сделай вот это. Ну, тут ничего плохого, мальчик, ну вы вдвоем с мальчиком пройдете. Сестра говорит, нет, я не буду идти с мальчиком. Ну что тут плохого, ну ничего не случится. Просто вот вы за руку пройдетесь, ну за ручку пройдетесь, зайдете в школу и все. И ничего тут страшного. Братья и сестры, и ну да, правда, что тут страшного? Да, а что, вам грех, вам нельзя вот мальчика за руку взять? Можно взять, не грех. Ну как же не грех? Ну тогда возьми и зайдите в школу. Братья и сестры, сколько таких рассказов я слышу и сегодня, и от детей, и от взрослых, когда враг вот так в своем коварстве, он старается сбить. И как только человек делает один шаг, враг тогда говорит, какая разница, один грех или 10 грехов, да никакой разницы нет, вперед, ты Богу не нужен, потому что ты все нарушил. Братья и сестры, вот это второй метод, которым действует враг, коварство. Вроде бы внешне доброе расположение, но внутри определенно злой замысел. И сегодня то же самое. И третье искушение, род искушений и соблазнов, с которыми мы встречаемся, братья и сестры, это липкая любезность. Вы знаете, настолько липкая, что не отлипнешь. Иногда сатана нам к чему-то, к какому-то роду, к чему-то прилепляет. Ну, например, есть у кого-то из людей, скажем, склонность к спиртному. Скажем, нравится вкус там спиртного вина. И что тут враг? И враг тут сразу же начинает убеждать. Я с одним человеком разговаривал, он в таком союзе, в такой церкви, как бы находился, находится, где, ну, как бы разрешено немного спиртного. В таком регионе они живут. Вино, как бы, не грех. И вот он говорит, ну, написано, что как бы, вот вино ради слабого желудка. Ты больной желудком? Нет, не больной. Так а зачем тогда? Это тебе, к тебе не относится. Ну как, а вот Христос же притворил воду в вино. Ну отлично, если Христос притворит, пей сколько хочешь. Это вино, что ты пьешь, Христос притворил, да. Ну нет уж нигде запрета. Я говорю, нету. А давай почитаем. Вот ты читал такие слова, что не смотри на вино, потому что сердце твое заговорит развратное. Ты читал это? Глаза твои будут смотреть на чужих женщин. Ты это читал? Читал. И ты, прочитав это, ну, даешь себе как бы возможность этим заниматься? Братья и сестры, вот такая липкая любезность. От Далида, которая обняла Самсона, в общем-то, братья и сестры, у Далида же не было такого зла. Она не была врагом Самсону. Похоже, у них были какие-то чувства, были какие-то вот отношения между ними. Она Самсону нравилась. Думаю, и Далиде нравился вот этот здоровяк Самсон. Но у нее были проблемы в том окружении, в котором она жила. И вот это то, чего не смогли сделать 1000 филистимлян, сделала одна Далида. Самсон оказался остриженным, обритым, с выколотыми глазами. И мельницу филистимскую он крутил. Братья и сестры, нам сейчас надо помолиться. С книги пророка Даниила я не приводил и не привожу примеры. По всем этим трем мы сможем легко увидеть, что так оно все было и в жизни Даниила тоже. Он сталкивался и вот с такой откровенной враждой остался верным Богу. Он столкнулся с таким коварством, когда внешне было расположение, вроде бы дружелюбное, но замысел был коварнейший. Он смог остаться верным Богу. И тогда, когда вот эта липкая любезность, когда у него с царем Дарием были настолько добрые, дружеские отношения, что царь Дарий даже потом ко рву прибежал, Даниил, жалобным голосом написано. Вот такая липкая любезность, что ну это же друг, ну подписал закон. Ну попробуй месяц вот так, ну окошко прикрывать, шторочку завесить, помолиться, а через месяц, ну снова буду с открытым окном молиться. Братья и сестры, ну даже вот эта липкая любезность, она, Даниил остался верным Господу. Читая из книги, из Евангелия Иоанна и помолимся. В Евангелии Иоанна Иисус Христос такие слова сказал. Это как пожелание нам. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы любили Божье Слово, чтобы у нас внутри были твердые евангельские убеждения, и чтобы по жизни мы жили согласно Божьего Слова. И тогда, когда встречаем хоть открытую вражду, хоть такое коварство, ну, внешнее дружелюбие и какая-то враждебность за этим, чтобы мы всегда оставались верными Господу. Христос сказал, «Никто не похитит из руки моей». Будем ему за это благодарны. Аминь. Помолимся.